Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу регулярную историческую передачу «Рассказы из русской истории». Сегодня говорим о истории совсем недавней, 60-летней давности, Карибском кризисе. У нас в гостях Игорь Альбертович Примяков, директор Российского госархива «Новейшая история России» и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Мы всю первую часть нашей передачи говорили не столько о кризисе, сколько о тех фактах, которые этот кризис предопределили, о том, как развивалось событие на Кубе и в советско-американских отношениях перед Карибским кризисом. Соответственно, хорошие отношения, которые складывались, казалось бы, первое время между советским правительством, правительством Эйзенхауэра, неожиданная ситуация с самолетом-разведчиком У-2, хамское поведение американской администрации по отношению к СССР, срыв запланированного саммита Хрущев и Эйзенхауэр и, наконец, Берлинский кризис 1961 года. Вот моменты, которые предшествовали, собственно, развертыванию ядерных вооружений в Турции и потом советских на Кубе. Так вот, что там в Берлине произошло, когда танки лоб в лоб встали друг против друга, наши и натовские?
Да, в августе 1961 года получилось так, что шел уже на тот период достаточно большой отток граждан ГДР через Западный Берлин, непосредственно Федеративную Республику Германию. Мы давайте напомним то, что когда окончилась Вторая мировая война, Берлин был разделен на четыре части. Советская, английская, американская, потом французская туда добавилась, а потом непосредственно возник Восточный Берлин, как столица Германской Демократической Республики, и Западный Берлин, объединенный вот эти зоны западных союзников. Там, по сути дела, был особый статус, и эта территория Западного Берлина, она была соединена экстерриториальной дорогой, автобаном, скажем так, непосредственно с ФРГ, хотя Западный Берлин частью ФРГ не являлся.
Ну да, мы предлагали тогда демилитаризованный город, объединить все эти зоны, сделать что-то типа свободного города немецкого самоуправления, где было бы свободно избираемое правительство.
Ну, первый берлинский кризис как раз 47-48 года, он как раз вот об этом и говорил. То, что мы предлагали, американцы не согласились, была блокада Берлина, которую не удалось, но в конце концов согласились.
Западный Берлин находился территориально на территории ГДР.
Ну, ГДР, да, то есть фактически в центре социалистической страны находится фактически
иностранная
капиталистическая территория. Здесь было специально так спланировано, и в Западном Берлине, и ФРГ это помогало, и весьма серьезно финансировали не только ФРГ, территорию Западного Берлина, повышая качество, уровень жизни.
Ну, естественно, они витрину делали Западного Берлина.
Да. Да, да. Западный Берлин, он несколько превысил, скажем, вот этот средний уровень жизни в начале и только на этой территории, но в целом даже был выше, чем и Федеративная Республика Германия
намного,
на тот период.
Намного.
Поэтому, естественно, отток населения...
Никто не показывал север Германии в тот момент, где-нибудь там на границе здания, и там такой депрессивный, понимаете?
Да, да.
Люди видели витрины западных магазинов Западного Берлина и полагали, что весь Запад такой.
И восточные немцы ездили туда даже одеваться, не говоря уже о том, что западные продукты покупать. Но это было специально сделано, да,
специально
в том числе для этого.
Продуманная история абсолютно, да.
Граница была открыта, и пошел еще к тому же отток рабочего населения, то есть квалифицированных рабочих, инженеров, учителей, врачей, которые, естественно, получали там, в Западном Берлине, большую зарплату, большее жалование, а это уже грозило непосредственно ГДР, и только Берлину, а ГДР, то, что его экономическое, скажем, благополучие будет поставлено под вопрос. И вот в этот момент как раз правительство ГДР, я думаю, что здесь во многом инициатива от самих ГДРовцев исходила. Да? То есть они, конечно, ГДРцы смотрели на Москву.
Тормознуть отток населения.
Тормознуть этот отток населения. Вот в августе 61 года это такая попытка была принята. То есть это было шоком, скажем так, для Западного Берлина, для ФРГ. То есть действительно в начале вокруг Западного Берлина, то есть на протяжении вот этих фактически 45 километров, вы можете себе представить, то есть это и непосредственно по Берлину проходила вот эта линия разграничения, и вокруг Западного Берлина выстроились германские коммунисты, их было много, и не только. И не только, тут сочувствующие, рабочий класс, и одновременно началось строительство Берлинской стены, вот этой знаменитой Берлинской стены, которая буквально считанные недели была выстроена, то есть начали ночью строить ее, да, и когда уже Западный Берлин проснулся, или там на КПП американские военнослужащие, они увидели то, что, да, стройка идет полным ходом. Здесь и автотранспорт, здесь краны, все это было подтянуто. Ну, с немецкой организованностью, как они любят, вот с этим педантичным отношением к делу, они стали его заводить, и сразу, уже буквально через несколько недель, эта огромная стена была возведена, колючая здесь проволока, линия охраны, КПП, то есть все, границы она как бы...
Была перекрыта.
Перекрыта. А раньше-то как? Раньше просто вот метро даже берлинское было, то есть станция, ты в ГДР, потом ты проезжаешь в Западный Берлина, и заканчивается эта ветка где-то уже опять на территории ГДР.
Я вам скажу так, что в тот период, когда там стояла группа советских войск Германии, я не открою никакой тайны, офицеры вышестоящих штабов переодевались в гражданскую форму и выезжали в Западный Берлин, и с ними проводилась рекогносцировка по возможным дальнейшим действиям с привязкой к местности. То есть я вот подтверждаю эти слова, которые Михаил Юрьевич сказал, переодевали наших военных, выезжали в Западный Берлин и ориентировались по местности в случае необходимости получения той или иной военной команды. Это было достаточно просто.
Да, и здесь вот как раз эта стена, которая была построена, ну да, она, как говорят, стала символом холодной войны, и, как бы железный вот этот занавес, бетонный, если можно. Но на самом деле, если первая причина, она, конечно, шла именно и от Западной Германии, и от стран НАТО, ФРГ тогда уже было непосредственно в НАТО. Видимо, для них это было благоприятным таким событием, когда вот непосредственно Западный Берлин находится вот в этом кольце. Это еще вот такой символ становился холодной войны. Смотрите, да, что они там делают. Хотя в основе во многом лежали именно экономические факторы. Необходимость предотвратить вот этот поток или исход, скажем так, рабочей силы и ресурсов непосредственно из ГДР, ФРГ.
И я хочу добавить, что вот перескакивая на 62-й год, на октябрь месяц, когда один из журналистов, ну, понятно, по указанию Белого дома, встретился с резидентом КГБ в Вашингтоне, он у него спросил, а какие ваши действия будут, если мы начнем войну? На что было сразу сказано. Эскалация в Европе, захват Западного Берлина и движение дальше на ФРГ. Это первое, что было сказано резидентом КГБ. Поэтому фактор европейской ситуации все время присутствовал во время Карибского кризиса.
У нас была там мощнейшая группировка, вот эта западная группа войск, имеется в виду советские оккупационные войска Германии, западная группировка, которая с тыла обеспечивалась нашими тыловыми структурами, которые стояли в Польше. То есть при необходимости в качестве сухопутного удара было все обеспечено. Да, мы не имели такого преимущества, очевидно, на море Балтийском, хотя постоянно тоже повышали боеспособность своего Балтийского флота. В авиации, ну, особенно стратегической дальней авиации. Но что касается сухопутных сил, там те армии, которые стояли наши, общевойсковые и танковые, безусловно, они могли отразить любой удар сухопутных сил стран НАТО, которые там были расположены.
Это была самая боеспособная группировка группы советских войск за рубежом. 4 армии там стояло, боевая подготовка там шла ежедневно. Все подразделения выезжали на полигоны, и при аналитике боевой работы всех военной составляющей во всех группах войск, и в Чехословакии, и в Польше, и в Венгрии, самая боеспособная группировка была в Германии.
Хотелось бы добавить то, что и противовоздушная оборона была наложена тогда уже к тому времени, вот к 60-61 год, тоже на должном уровне. Не будем забывать, что тогда появились у нас на вооружении вот эти зенитные ракетные комплексы С-75. А этот комплекс, по сути дела, способен, да, тот самый комплекс, который сбил Пауэрса над Свердловском, способен был отражать массированный налет.
А Пауэрс был на какой высоте сбит?
Около 20 километров.
20 километров.
Да. Даже выше, там 21-22
вот
километра.
Вот именно на такой же высоте был сбит самолет У-2 27 октября 1962 года нашими зенитчиками над Кубой. Именно на таком высоте. А он сначала шел на высоте 14 тысяч метров, все отфотографировал, зафиксировал все наши позиции, потом поднялся на до 21 тысячу, и наши его сбили на этой высоте. Это была единственная потеря во время кубинского кризиса. Ну, боевая.
Добавим то, что как раз в этот момент, в этот период, конец 50-х годов, на вооружение советской армии поступают и новые межконтинентальные, теперь уже баллистические ракеты. Р-7. Это знаменитая.
Ну, коллеги, мы как-то забываем с вами о десанте кубинских политэмигрантов, которая в 61-м году, в апреле месяце, где-то 14 числа, была осуществлена, во-первых, скажем так, подготовлена американцами, снабжена техникой. Кубу бомбили самолеты без опознавательных знаков.
Бомбили побережье?
Да, но это именно...
С подготовкой, да?
Это именно были американские самолеты. Они собрали 1500 человек, назвали эту операцию «Запата». Запата.
А что это означает?
Ну, не могу сказать.
Имя собственное.
Да. Значит, 1500 человек, у них было 10 танков, танки были М-41, 20 бронемашин и артиллерия. Кубинцы очень грамотно построили оборону и отразили это нападение.
Это причем, залив Качинос, это залив свиней.
Вот залив свиней. Причем, когда начинаешь глубоко изучать документы, иногда натыкаешься на такие материалы, которые вызывают особый интерес. И вот один из материалов говорит о том, что почему кубинцы, в том числе, очень оперативно и грамотно отразили эту атаку. Потому что кубинцы были заранее предупреждены советским правительством по неофициальным каналам, что эта операция будет осуществлена. В результате 114 убитых, 1200 человек плененных.
Почти все.
Почти все. Танки, которые у них есть, все захвачены в трофеи. Бронемашины все захвачены в трофеи. Кроме того, 4 десантных корабля тоже захвачены. И десант этот потерпел сокрушительное поражение. Интересная реакция Никиты Сергеевича на это. Он сразу пишет Кеннеди письмо. Что такое? Мы только-только с вами говорим о мире, о разрядке, о необходимости соблюдения всех правил. А здесь вот эти все вопросы. Мне это очень напоминает сегодняшнюю ситуацию, чужими руками, подготовив, снабдив техникой, поставив задачи, не привлекая ни одного своего солдата решать те задачи, которые перед ними стоят.
Еще прикрываясь воздухом.
Еще и прикрывалась воздухом, да.
Ну, тут я вот как раз хотел добавить.
Есть, видимо, американцы полагали, что если Фидель, Рауль и 60 энтузиастов смогли свергнуть режим на Кубе, то уже...
1500 человек?
Да, почти бригада, вооруженная танками, бронетехникой при поддержке авиации, уж как-нибудь, так сказать, мятеж поднимет на территории.
Тот же самый случай, когда не жалели абсолютно, да, вот эти войска, которые бросали. Мне вот ветераны давно уже рассказывали, которые, скажем так, были причастны к отражению вот этого нападения. Это же заболоченная территория, залив Качина, залив свиней. И получилось так, что часть войск, которые не высадились, да, они попали вот в это заболоченное место, и доходило дело до того, там были крокодилы.
Крокодилы?
Не повезло тем, кто спасся от пуль, от снарядов, стали жертвами, скажем.
Они хотели высадиться в другом месте, но кубинцы им не дали. И они вот врезались в это болото.
Да.
А надо понимать и помнить, что октябрь этого же года 105 ракет «Юпитер» размещены в Турции с дальностью полета 3000 метров.
Да, вот это самое главное. То есть мы ведь все время, кстати сказать, в наших источниках тоже часто тему Карибского кризиса обсуждали, например, на «Эхе Москвы». Я помню, слушал даже пару передач. Вот как там Хрущев нагнетал, но при этом даже не упомянули, что это были ответные меры.
Да.
То есть, вообще-то сначала ракеты разместили американцы. Прямо у нас.
Мало того, есть документы, которые говорят, что Громыко ставит вопрос перед президиум ЦК о том, что американцы ведут активную обработку Дании и Норвегии о размещении там ракет или складов. А ракеты-то размещены не были, но в Норвегии были размещены склады. То есть на складах было размещено ядерное оружие. И как мы все знаем, в 68 году там произошел казус. Эти боеголовки просто выкатились со складов. И их там нашли. И был большой скандал. И наши высказали протест против этого. То есть операция по размещению ядерных арсеналов, она шла.
Да.
И не реагировать на это, но это было самоубийство в любом случае.
Ну, с Кубы летели несколько минут до нашей территории ракеты.
Да.
Украина, там, по-моему, минут за 10 летали до Киева.
С Турции 5 минут, ведь Хрущев, он тогда был с визитом в Болгарию, и там был министр обороны наш, Малиновский, они там отдыхали, золотые пески, вот эти песчаные пляжи, и кто-то ему, значит, подошел к Хрущеву и сказал, вот здесь, на той стороне Черного моря, там расположены ракеты «Юпитер». Подлетное время до нас, где мы, в Болгарии, ровно где-то 2 минуты. До Москвы минут 7, вот так вот, 10.
Нет, там чуть подольше, по-моему, все-таки, но все равно это было очень быстро.
И вот смотрите, американцы...
В разы быстрее, чем наши межконтинентальные, которых почти не было еще на тот момент.
Да. Американцы не отошли от своих задач. Уже в ноябре месяце они разрабатывают план «Мангуст». Но это оказание опять помощи кубинской контрреволюции. И что они предполагают, что он предусматривал? Экономический саботаж внутри страны, взрывы в портах и нефтехранилищах, то, о чем Михаил Юрьевич говорил, поджоги плантаций сахарного тростника и убийство Фиделя Кастро. А мы все всегда знаем, что на него было около 20...
200
покушений. Да. Нолик забыл. Да. 200 попыток покушения.
Самых экзотических, там, использование каких-то отравленных рыб.
Да.
Сигар отравленных.
Да, сигар. Рыб, что вот. Только там
что-то
не было.
Там меняли бутылки с ромом. В общем, что-то подсыпали на кухне, нанимали поваров, вербовало ЦРУ. В общем, лезло к нему со всех сторон.
Январь 62 года. Самое начало. Значит, по инициативе США Куба исключена из организации американских государств. Знаете, с каким предлогом? Коммунистическое проникновение в страну. И в страны Латинской Америки. Ну, 15 латиноамериканских государств разорвали с Кубой отношения и объявили эмбарго на торговлю. И вот в мае 62 года у нас в архиве есть документ. А документ этот, маленькая страничка. Специалисты поймут, что я сейчас скажу. Записки Малина. А Малин был руководителем общего отдела ЦК КПСС. И на заседаниях президиума ЦК он для себя вел блокнот, где записывал коротко, о чем говорили, что говорили. Потому что не все вопросы можно было отражать в официальном протоколе. И вот на маленькой страничке написан красным чернилом, выступал Хрущев, и впервые... После.
Май 62-го?
Май 62-го года.
То есть к этому моменту уже турецкие ракеты...
Уже
американские,
стояли.
Американские да. ракеты в Турции развернуты.
Развернуты.
Уже несколько 105 месяцев...
105 ракет.
Несколько месяцев СССР живет под угрозой там, ну, там, 10-минутного долета
да, да.
ядерных ракет.
И вот май 62-го года, маленькая строчка. Выступление Хрущева. Переговорить с Кастро о размещении советских войск. С применением ракетно-ядерного оружия. Точка. Все. И вот с этого периода...
Начинается военная... Там военную базу начали строить.
Да. Сначала. Началась подготовка. Это совсем отдельная история. Это подготовка. Это классический вариант организации военной операции, стратегического плана.
Четкий, быстрый и эффективный.
И незаметный.
Американцы причем, что... через 3 месяца, так сказать,
да.
проснулись.
Причем, когда я разговаривал с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, который в тот период командовал полком, который был на Кубе, он говорил, что было все настолько скрытно, что когда воинская часть снималась в постоянное место дислокации, все адреса и письма шли по адресу прежней дислокации части.
А потом пересылались.
А да? потом пересылались. Ни один счет части в государственных структурах закрыт не был. То есть она функционировала.
То есть в финансовом управлении Минобороны все по документам проходило все так же.
Все так же.
В Нижнем Новгороде, все, там, все в Горьком где-нибудь, там, в
Горьковской области. Это у нас там. Опыт Великой Отечественной войны. Это еще был. Ведь когда у нас стояли...
По документам части... воинские части находились там, где были ракетные.
Опыт Великой Отечественной войны, когда наши части на Дальнем Востоке, в Сибири стояли, ну, ждали нападения Японии. И вот когда из них формировали в том числе новые дивизии, там же все оставалось. То, чтобы не заметили ни немцы, ни японцы. Часть остается, а на самом деле
люди перемещаются,
личный состав да. перебрасывается. Вот у меня да. один момент такой интересный хотелось бы отметить. Еще до, скажем, прихода революционеров к власти, Фиделя Кастро к власти на Кубе, ведь у нас были различные разработки, в том числе идеи, да, на уровне пока идей, как можно, как потом Хрущев сказал, засадить ежа за пазуху Соединенных Штатам Америки. Имелось в виду то, что вот есть Атлантическое побережье Соединенных Штатов Америки, там нейтральная полоса, там есть различные банки. Ну, банк, кто понимает, это то есть небольшая отмель, где может...
Сесть на мель судно.
Сесть на мель да, судно, да, да. и в конце концов эту банку можно превратить в искусственный остров. Вот были даже такие планы, то есть на уровне идей, то есть пока до планов не дошло, на уровне идей. Сделать насыпной остров, искусственный остров, построить там советскую базу, ну и, по сути дела, разместить там те ракеты, подлетное время которых до Соединенных Штатов Америки будет равно, скажем, тем ракетам, которые были в Англии, например, да, ведь мы забываем не только в Турции, в Англии были ракеты, в Англии было ядерного, в Италии
были, да.
То есть Соединенные Штаты тогда уже, по сути дела, окружали нас вот этим военным базами, в том числе с ракетами. Такая идея, она не была реализована, ну, но в том числе
была...
потому что, да.
Не реализована.
Но она была не реализована, потому что в том числе...
Нереализуема, да. так, нереализуема. Наверное, правильно было. Бы сказать.
Потому что, ну, можно себе представить, да, сколько надо было судов отправить для того, чтобы сделать вот этот насыпной остров.
Незаметно. Да, не, ну,
и...
давайте лучше к реалиям.
Да.
Значит, просто вот смотрите, интересно. Середина мая. Надо же спросить у кубинских товарищей их реакцию на наше решение. На Кубу едет наша делегация под руководством первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Рашидова. Но членом делегации является товарищ Бирюзов. На минуту минуточку, командующий ракетными войсками стратегического назначения. И именно тогда на Кубе Фиделю было высказано предложение не только создания группы советских войск на Кубе, но и размещения там ядерного оружия. Интересная реакция Фиделя. Он сразу сказал: «Я за, но мне надо посоветоваться с товарищами».
А Фидель был за, потому что таким образом он гарантировал безопасность, прикрывшись нашими войсками, или потому что он тоже хотел отомстить американцам, которые были...
Ну, я вам скажу обидели. Так, что аналитики...
Тоже езжаем засунуть.
Да, аналитики в ЦК КПСС опасались, что скажет Фидель. И это было зафиксировано в документе.
Тоже колоссальный риск, потому что ответный удар будет нанесен по Кубе в первую очередь.
Но на следующий день Фидель пришел и сказал: «Все товарищи проголосовали единогласно».
Это поразительно.
После этого началось формирование группы и переброска наших войск на Кубу. Но я опустил еще один момент. До этого, когда туда поехали наши военные советники, что они посоветовали кубинцам? Туда уехало 8 человек изначально, но не простых 8 человек. Это были офицеры генерального штаба, главного оперативного управления и других управлений генштаба, которые прежде всего организовывали и помогали кубинцам организовывать управленческий аппарат. Потому что кубинцы со свойственным им характером винтовку убивать, достигать и все остальное. Руководство хромало. И вот прежде всего наши начали помогать им в этом. Многие задают вопрос: а сколько же войск в итоге было у нас на Кубе? Я скажу так, что предполагалось размещение на Кубе 50-тысячного контингента. Да, но в связи с тем, что после того, как американцы 14 октября Кеннеди доложили, что там наши ракетные установки, они организовали блокаду, а называли его карантином. Не все наши корабли дошли туда. И в результате на Кубе было перемещено 40 тысяч человек. Тоже немало.
43, по-моему.
Да, 42 тысячи. Продолжалось перемещение 2.5 месяца. Задействованы были 85 кораблей. Причем корабли были гражданские. Потому что военные корабли не были предназначены для перемещения такого большого количества личного состава.
Маскировка.
Маскировка и техники, соответственно.
А ракеты перемещали как там, в трюмах, чуть ли не зерном.
Значит,
там,
интересный документ я тоже обнаружил. Значит, доклад Малиновского, Хрущева, он в тот период был министр обороны, о том, что прорабатывался вопрос перемещения ракет воздухом. Ну, это логично. Это быстрее, это более скрытно, но он не прошел. По банальной причине погрузочные люки на тот период у самолетов существующих не позволяли смонтировать внутри самолета ракеты и боеголовки к ним. Поэтому эти ракеты были погружены на 2 транспорта. Александровск.
Второй. И жилье Кюрии, по-моему, было. Фредерик Жильё-Кюри.
Да, второй не помню. И переместились. Причем интересно, как они двигались. Как
я уже... Может быть, вот скажем, то, что операция это называлась операция «Анадырь».
Да, «Анадырь».
Операция
опять же.
«Анадырь» – рукописный вариант.
Михаил Ильич, это... а почему «Анадырь»?
Ну, потому что на севере.
Потому что враг не догадался.
Все запутать.
Дело до того доходило, когда грузили, там же грузили лыжи туда, Там грузили
Шапки, бушлаты.
Потому что если кто-то заметит, это мы, значит, на Камчатку или куда-то на Колыму едем проводить военное училище. Казалось бы, да, лыжи на Кубе. Вот так вот, да, для того, чтобы...
230 тысяч тонн грузов перемещено было. Дмитрий Тимофеевич, опять же, рассказывал. Очень ведь интересно слушать участника событий. Вот он рассказывал. Значит, приехал полк на Кубу.
И ракетный полк был?
Нет, мотострелковый. Да, мотострелковый. Людям надо где-то размещаться. Ну, где? Поставили задачу. Рядом с лесом. Поставили палатку. Надо срубить нары. Рядом стоят деревья, близкие к бамбуковым. Поставлена задача была. Взяли за топоры, срубили нары, народ отдыхает. Через 2 недели солдаты начали болеть. Не могут понять, в чем дело. Болеют и болеют. Лица, руки начинают краснеть. Сильнейшая аллергия, кашель. Обратились к кубинским товарищам. Они говорят: с этих деревьев нары рубить было нельзя. Срочно разбирайте, сжигайте, перемещайтесь на новое место с другой водой и без этого леса. Что они и сделали.
К сожалению, на самом интересном месте, как говорится. Время нашей передачи подходит к концу. На следующей неделе продолжим наш разговор и, собственно, расскажем о том, как протекал Карибский кризис, насколько близко мы стояли к началу возможного ядерного конфликта между Советским Союзом и США, и каким образом, и благодаря чему, и благодаря кому удалось тогда этот узел развязать, удалось сохранить мир на планете. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был Игорь Альбертович Пермяков и Михаил Юрьевич. Юрьевич Мягков. Это были рассказы из русской истории. С Владимиром Мединским передача была посвящена 60-летию Карибского кризиса. До встречи в следующий понедельник. Всего доброго. Спасибо.